«Синее пятно» – аудиобиблиотека смыслей. Смыслы смыслей.
Друзья, мы поговорили с Настей Вяз, абсолютно потрясающим и уникальным стилистом, о винтаже. Мы разобрали разницу между винтажом, вторыми руками, как можно покупать вещи, которые отжили свое, или наоборот, они дожидались именно вас для того, чтобы вы пришли и начали от них кайфовать. Мы постарались максимально емко развернуть эту тему и насладиться общением друг с другом. С вами «Синее пятно». Смыслы смыслей. Давай начнем с того, что ты немножечко расскажешь о том, как ты пришла в мир винтажа, комиссионок, секондов. То есть как это все зародилось? А потом я расскажу.
Примерно вопрос, типа, а как ты научилась ходить? Вот примерно так же. Ну, потому что это всегда было в моей жизни, потому что мы же дети 90-х, в общем, а в 90-х... Я из Уфы, и там были клевые магазины. Много тогда было магазинов всяких, если не знаю, как было там, где ты росла. Но у нас это было много-много-много-много-много магазинчиков один над другим, и ты там между ними бесконечно ходишь, ты что-то ищешь. Я не знаю, я так все детство провела, то есть я все детство искала какие-то интересные вещи. После школы, иногда вместо школы. Вот, а в секонд-хендах обычно были самые интересные. То есть они были какие-то прям... забубенные, но это единственное место было вообще, где можно было что-то нормальное купить. Какое-то время, наверное, уже в подростковом возрасте мама меня одевала в стеле, ну как, не совсем подростковом, а типа 12-13 лет. А до этого секонд-хенды это было самое классное место, там можно было купить что-то, что, ну, в Уфу вообще не завозили, совсем, никак, никогда, никто. Там вообще ничего не было. А я, ну, выросла, читая журналы, ну, то есть Эль, еще какие-то мама покупала, Фишель, Вог и так далее. Какие-то иностранные журналы были у нас дома, и там были классные вещи. Я такая, боже, хочу такие же классные вещи. А их нифига нигде нет ни в одном магазине. Торговых центров еще даже не было. Были какие-то только вот один магазинчик над другим. И в секонд-хендах там всегда было самое интересное. Самые необычные формы у одежды были. Ну, там, типа, не знаю, круглые или там, типа, джинсы плёш размера на метр примерно. И все это было в секондах, и поэтому я там просто дневала, ночевала, и я прям ходила и искала новые секонды по Уфе, потому что тогда интернета тоже не было. И ты просто идешь, что найдешь. И когда я переехала в Москву, тогда я переехала, ну, на физтех, я там... Ну, как-то даже тоже искала секонды постоянно, потому что, блин, а где еще одеваться? Тогда, слава богу, уже были торговые центры, топ-шоп. Только переехал английский в Москву, там был интересный выбор. Куча всего было клёвого, но в секондах все равно вот это, знаешь, это как рыться и искать сокровища, потому что так на блошиных рынках тоже.
Да-да-да.
Найдёшь, или там типа за 50 рублей можешь, не знаю, найти там пиджак Армани или еще что-то. Вы что, не купите пиджак Армани за 50 рублей охренительный, шелковый, который держит форму по фигуре просто идеального там какого-то цвета? Я не понимаю, как можно не одеваться в комиссионках и секондах, короче. Так что очень интересно послушать, как вообще кому-то может прийти в голову, что это не самое лучшее место на Земле. Расскажи, пожалуйста.
Вот, теперь я расскажу свою историю.
Да, пожалуйста.
То есть вот историю из 90-х, да, то есть которая оставила во мне достаточно надолго такое, знаешь, как табуирование, что ли, внутреннее. Потому что я из Сибири, как и ты, но из города Иркутск, где я там до лет 16-17 жила. И, соответственно, в классе 7-8, когда стала вот эта вот девичья страсть возникать, то мне хотелось чего-то интересного. Хотелось чего-то такого вау! При том, что я училась в художке и шила себе там куклам, из штор вырезала так, чтобы родители не заметили то, что я вырезала что-нибудь и нашила. Ну, то есть это были такие... эпик-фейлы по-тихому сделать дизайнерскую вещь, но по-тихому. Вот, и, соответственно, мне хотелось. Мы с подружками столько раз делали заход вот в эти комиссионки, какие-то секонды, но это всегда был какой-то адовый пипец. То есть там было вечно прокурено, сырые коробки, сырые вещи, и это все было каким-то, ну, таким, знаешь, как... вот только сгрузили с грузовика, забросили, и все. То есть о том, чтобы там какой-то развес минимальный. И еще что-то. Не было этого просто. Мы пытались рыться в этих коробках. Были какие-то вещи, то, что на вес продавались. Я помню то, что это был какой-то, знаешь, такой внутренний, ну, я не знаю, эквивалент брезгливости. То есть мне прям после этого всего очень хотелось мыться и отмываться, потому что, во-первых, вещи сами сырые, коробки...
Они прям мокрые, которые... или что?
Прямо мокрые, прямо мокрые. Опять же, может быть, это какая-то моя память, она как-то в себе оставила. Но я помню то, что все коробки, вещи были просто в коробках, то есть там развеса не было вообще никакого. Ты в этих коробках шаришься, там ищешь, достаешь вот просто какие-то мокрые, драные вещи, какую-то ветошь. И это наложило на меня, ну, просто, знаешь, какое-то такое внутреннее табуирование. То есть я не хотела ходить в эти магазины, потому что иногда, ну, в своеобразной витрине вывешивали какие-то интересные вещи, какие-то очень прикольные. Я до сих пор помню, и, скорее всего, то есть поскольку потом Vivienne Westwood выпустила такие же штаны, это были Vivienne Westwood-овские штаны, джинсы, которые, ну, ты, наверное, знаешь, то, что у них штанина 3 метра. И ты ее одеваешь, и она, ну, такой гармошкой просто на тебе собирается. Висели такие штаны, которые вот, ну, как бы так вот, знаешь, там были закреплены всякими разными. Это было жутко интересно, это жутко привлекало. Но вот сама вот эта вот вся атмосфера, в которую ты входишь, она меня глубоко-глубоко удручала и, в принципе, ну, не давала какого-то, знаешь, вот этого ажиотажа, чтобы посмотреть, покопаться, поискать, как-то вот прям кайфануть от этого всего процесса. Я и в Израиле искала, но в Израиле это было еще хуже. В Израиле это было все покрыто пылью, такими большими тараканами.
Ну, боже, где-то находили эти места? Просто
вот,
ты расскажешь, я ни разу знаешь, это... не встречалась.
Ну, то есть, знаешь, у меня сразу вот, ну, там где-то на рубеже лет 18 это все просто вот... И я сказала то, что нет, это будет там какой-нибудь масс-маркет, это будет еще что-то. Я буду перешивать эти вещи, я буду как-то с ними взаимодействовать, но ходить в секонды я больше не буду, потому что это какой-то отстойник. И с вот этим вот, ну, как убеждением, скажем так, которое было вынужденное убеждение, да, потому что в мою палитру вариантов не зашел какой-то правильный вариант.
Mm-hmm.
Я жила лет, ну, до 25, наверное. Потом, опять же, совершенно случайно открыл для себя в Тель-Авиве потрясающий винтажный магазин, именно винтажный. То есть он не секонд, а именно винтажка. Какие-то вообще абсолютно крутянские штуки, и было очень много бархата. На тот момент для Израиля бархат это был, знаешь, ну, я не знаю, как Rolls-Royce в деревне. То есть это просто было, ну, как бы, вау. Бархата, в принципе, не было. И вот там я, наверное, себе купила какую-то такую курточку, что-то вот такое пиджачно. Но при этом, поскольку грудь большая, то она не застегивалась. Я вот ее с гордостью носила, потом там расшивала ей спину, то есть я не понимала на тот момент, как взаимодействовать с пиджаками, но я сделала вшивку там по спине, еще что-то вообще, короче говоря, это было вот, ну, что-то такое очень креативное.
Uh-huh.
И вот такой вот я ходила, собственно говоря, в универ и училась во всей этой вот красоте. А дальше началась моя история с европейскими секондами.
Uh-huh.
И тут она абсолютно переросла, ну, в такую, знаешь, как в медитацию.
Подожди, что значит европейские секонды? Потому что я, насколько понимаю, я не была в секонде в Европе, то есть я была там во всяких комиссионных, была, а вот секонд в российском понимании, где заходишь и воняет, ну, знаешь, обработкой.
Нафталинкой?
Нет, не нафталинкой. Мне просто знакомая жила в Англии, она рассказывала, что у них был прям день, когда они сдавали вещи, которые, например, им надоели.
Да-да-да.
Секонд-хенд. Дальше эти вещи обрабатываются, по крайней мере, в России как это происходит. Секонд-хенд — это место, где прям воняет. Заходишь, ну, и прям вот эта обработка очень сильно пахнет. Ты потом стираешь вещи, и она через какое-то время выветривается, но в целом, я считаю, в комиссионке — это магазины, в которых не воняет, а секонды, где воняет. А у тебя как это называется?
Смотри, секонды в Европе — это там, где одежду покупаешь на развес. Ты, ну, там, условно говоря, платишь 5 или 7 евро за килограмм одежды. При всем при этом, ну, сначала я думала, ну, какая-то херня. Потому что, да, вещи обрабатываются, и ты чувствуешь такой какой-то химозный запах. Но при всем при этом там можно найти, к примеру, винтажные футболки, винтажные какие-то очень крутые штуки.
Сейчас бы картинки, знаешь.
Вот, винтажные, там, к примеру, майки, срок концертов каких-то, вот, то, что там были. Но, опять же, для того, чтобы ходить вот именно по этим секондам, нужно сильно разбираться в в нишевой истории. Угу. Как-то мы там нашли, это были джинсы, подписанные Элтоном Джоном.
Вау.
Почти на всю штанину. Мы их купили там, это было даже меньше, чем евро.
Да ладно, офигеть, круто.
Дядечка, с которым мы это купили, как раз это вот его история. Он бизнесмен, у него все хорошо, но он сказал, что я устал от просто вещей, я устал от шопинга. Угу. Давай что-нибудь экстремальное. Угу. Я стала думать, а что можно предложить экстремальному человеку, у которого как бы есть все и который может себе все позволить. Угу. Ну, разве что как бы прыгнуть с парашютом и одевать вещи. Ну, то есть, а что можно еще такого экстремального? Я подумала, ну ладно, ты хочешь экстремальное, будет экстремальное. И мы рванули с ним прям вот в секонд, вот в какой-то вот такой вот злачный. Я решила, что ну если бомбануть чем-то вот по эмоциональному фону, по каким-то впечатлениям, то надо вот что-то прям такое трэшевое. И мы там нашли как раз вот эти вот штаны. Он просто большой фанат Элтона.
Давай.
Он посетил порядка, ну, я боюсь соврать, то ли 15, то ли 12 его концертов. То есть он прям, ну, такой, знаешь, фанат-фанат. То есть он вырос его на его песнях. И когда он видел эти штаны вот с этой росписью, потому что я бы, наверное, ну, может быть, ну, где-то так и не взяла бы их. И, ну, в общем, поставила бы под сомнение, потому что, ну, я не являюсь фанатом Элтона Джона, но поскольку он вот фанат, у него есть уже его автограф, и вот он нашел эти джинсы, в итоге мы эти джинсы расставляли для того, чтобы он их мог носить. Ну, буквально мы их расставили там на полтора размера, но человек просто счастлив, абсолютно счастлив. Да, наша шутка теперь такая, то что, ну что, долбанем по секунду, найдем еще что-нибудь. Но как бы для него это абсолютный уровень экспирейшена, который он получил, который вряд ли может предоставить, в принципе, магазин, обычный магазин.
Да.
Это то, что касается секондов, да, то есть это вот вещи на развес. Угу. Дальше есть винтажные и есть дизайнерские вещи. В Европе, опять же, есть вещи, которые используются на показах. Ну, то есть ты знаешь, то есть есть вещи там для показов, для съемок, которые, ну, такие обычно это пилотные вещи какой-то, ну, в единственном экземпляре. Потом дальше там идет, может быть, доработка где-то, где-то что-то. И эти вещи обычно очень маленького размера для моделей. Все что угодно, но то, что идет на съемки в Бельгии и в Амстердаме, таких очень много.
Угу. Была позавчера, по-моему, купила себе челму Прады. Помнишь их?
Класс.
Я
ждала, что у тебя будет какой-то головной убор. Ты и головные уборы, это, по-моему, вот, ну, как бы одна единая история.
Да, считаю незавершенным, пока нету какого-то головного убора.
Синее пятно. Аудиобиблиотека смыслей. Смыслы смыслей.
Я делала мастер-классы с секонд-хендом. Это я брала женщин, такие, знаешь, топ-менеджеры, у них все нормально. Mm-hmm. И мы идем в секонд-хенд, он был раньше гигантский, на Панкалите. Каждая берет по тележке и туда берет ткани, которые ей понравились.
По-моему, я у тебя была на этом мастер-классе. В свое время я у тебя была.
Да, мы там шли, там я и поболтали. Вот, там надо было брать любую ткань, которая нравится. Даже некоторые брали лифчики, трусы. То вы понимаете, да? Там куча. Ну, это просто гигантский склад, я не знаю, этих вещей. Вот, а дальше надо было на себе навертеть головной убор, платье и наряд в целом. И очень интересно, как у людей появлялись, ну, вы понимаете, да, вонючие вещи в секонде. И какой-нибудь топ-менеджер, типа, знаете, разговаривает по телефону, там, женщина, перенеси мое совещание, я занята.
Не знаю, мне так
здорово. А еще вокруг этого станкалита еще периодически крысы бегают. Меня это так забавляло, ну, потому что это офигенная эмоциональная растяжка, не только эмоциональная. То есть там у людей отключается совершенно вот это критическое мышление.
Да.
Типа, вот эти все рамки, вот это все, как вот это держать себя, вот это все отпускается, и человек настолько экспериментирует, что он освобождает то, что в образах освобождает то, чем он на самом деле является. Ну, то есть там были такие образы, знаешь, типа, после которых девушки начинали танцевать. То есть у меня была прям группа, которая посреди вот этого секонда, мало того, что они переоделись непонятно во что, они еще танцевали вот это... Как это называется? Лезгинку? Лезгинку, Карл. Или пели песни, или в свадебных каких-то платьях наряжались. Последняя история. Однажды пришла девушка такая, знаешь, там, на Мерседесе, короче, с Луи Виттоном, вот это в Диорах во всем. и такая: Настя, я не буду это даже трогать. Кончилось тем, что она танцевала в свадебном платье посреди секонд-хенда. Вот в этом вонючем свадебном платье. Так что вообще не вижу никаких проблем во взаимодействии ни у кого. Ну, то есть перестаньте просто париться, да и все.
Ну, смотри, опять же, очень много негативный опыт во всем этом. Ну, то есть, как бы изначально какое-то, знаешь, идет.
Вот твой я поняла, что ты когда заходила, там были вот эти мокрые вонючие вещи, но остальных в чем проблема?
Ну, смотри, я думаю, то, что очень многих было вот на каком-то этапе в 90-х, да, именно вот это вот негативное. И плюс, опять же, у многих эта фишка связана с тем, что, ну, там, я ходил, одевался, или мне нужно было ходить одеваться в секонды, когда у меня была нужда. И, соответственно, ну, вот это вот как откатиться обратно и вернуться вот в негативную какую-то для себя контекстную историю.
Да, вот, я согласна.
Поэтому, возможно, для многих это, ну, как барьер такой, который очень сложно перейти и даже позволить себе помыслить о том, что вот можно зайти и померить эти вещи, то есть не обязательно даже покупать, при том, что со многими своими клиентками я даже хожу просто в магазины и говорю им то, что мы меряем вещи, мы не обязаны покупать эти вещи там за полмиллиона. Но мы идем и просто меряем для того, чтобы у вас появились новые градации в линейке того, что можно делать с вещами.
Значит, сейчас секонд-хенд закончили вещами за полмиллиона.
Да, ну так обычно бывает, потому что в секонде как раз вот эти вещи за полмиллиона, они как раз и стоят копеечные
деньги.
Да,
они там 200.
Это абсолютно кайф. И смотри, давай я тебе расскажу такой вот, ну, как о себе, да, и давай попробуем подумать на эту тему. Я не могу сказать то, что я минималист, но я заядлый искатель именно кроя минимальных вложений дальше в вещи. Поскольку я много летаю, часто перемещаюсь, мне важно, чтобы вещи выглядели всегда достойно, чтобы я могла максимально их между собой, естественно, закомбинировать. Вся суть в том, что я так или иначе летаю с ручной кладью. Mm-hmm. Соответственно, максимум из максимума я могу взять 7 килограмм. И от того, что я, ну, как бы, условно говоря, где-то ограничена в каких-то своих возможностях, чтобы брать, соответственно, я использую секонды для себя, для того, чтобы... Вот я прилетела на неделю куда-то, я взяла в секонде какие-то вещи, винтажки, и потом туда же вернула. Ну, то есть, это, понимаешь, как круговорот вещи, но при этом я понимаю то, что я и попользовалась, и окей. Поэтому, к примеру, меня те же самые винтажки выручают очень сильно, когда зимой нужно с теплыми вещами. Ну, потому что, условно говоря, зима в Италии, зима там в Бельгии, но это две разные зимы. Я очень много лет в фэшн-индустрии и для себя взяла такую штуку, то, что я хочу ее изучить. И таким образом я последние 4-3 года выстроила именно вот в таком потоке осознанной миграции, где я изучаю и страны, и фэшн-индустрию, и свое место во всем этом. То есть за счет того, что ты все время находишься в состоянии гостя, приезжая куда-то, то ты видишь абсолютно иначе, ну, в принципе, индустрию именно в той стране, в куда ты приехал.
Mm-hmm.
Ты смотришь на ритейл абсолютно другими глазами, чем если бы ты находился вот во всем этом.
Историю, когда ты приезжаешь, там, ну, покупаешь в винтажках вот эти вещи, а потом снова туда сдаешь, для меня это просто невозможная ситуация. Я такая, в смысле? Просто в сторис висит этот пиджак с крыльями.
Да, да.
Я его год хотела. И я его никуда не отдам никому. Поняли? Кто там хотел забрать? И я очень много до этого вкладывала в бренд одежды, который у меня был, в людей, с которыми я там общалась, во что-то еще. А теперь я поняла, что для меня очень важно вкладывать в себя. И когда, mm-hmm. Когда я говорю «вкладывать в себя», это значит, знаешь, собрать свой гардероб такой. Гардероб-музей. Имени меня. Ну, в смысле, если ты, не знаю, купил какую-то вещь супер редкого показа, ну, Макуина, там, не знаю, 50-летней давности, которую просто нигде не продают, на eBay ее не продают, нигде не продают, понимаешь? Ни на самых дорогих сайтах перекупщика вообще нет этой модели, например, пиджака. В смысле, я что, буду его продавать? Нет. Или вон ботинки у меня с его последнего показа. То же самое. Их там раз-два и обчелся. И продаю, например, только черную модель. И у меня все вещи так, ну, большая часть вещей вот именно так. То есть это какие-то вещи, которые супер уникальные, подходящие именно мне, и я с ними не расстанусь. Нет, у меня был период, когда я просто взяла, короче, вот говорю, года полтора назад, и рассталась с 80% гардероба. Но я сейчас об этом не жалею, да, это был хороший опыт, но я поняла, что теперь я хочу вещи, которые, знаешь, со мной будут всегда, и которые мне будут идти даже через 80 лет, которые шьют, например, специально из меня из какой-то очень редкой парчи, с очень сложного кроя, то есть мне проще вот так.
Я помню тот топ, который ты себе шила. Такой тоже, да. Ну, футболка там, блуза такая, я не помню,
да,
что точно.
Да. Вот, и я хочу еще продлить вот эту коллекцию из фресок спасы на крови, еще сделаю себе платье. Вот когда мы с тобой это сделали, да, через какое-то время я остановилась и перестала это делать. А сейчас я хочу это снова возобновить, потому что я поняла, что, ну, мне это важно, я не могу. В смысле, мой пиджак с крыльями, мне нужен пиджак с крыльями, я не могу без него жить. Ну, и типа, если это для этого требуется там какой-то спецбагаж, ну ладно, пусть будет спецбагаж. То же самое в других странах, если что-то покупаю, то я покупаю это вот на 50 лет вперед. Ну или если не мне, то кому-то из клиенток достанется, понимаешь, вот близко.
Ну то есть для тебя это уровень инвестиций и стиля жизни.
Это как кожа, понимаешь? Это вот как ты покупаешь кусочки своей кожи, и ты свою кожу никому не можешь вернуть. Это даже не то, что инвестиция, такое прагматичное слово неприменимо.
Но мы все равно в материальном мире живем, поэтому...
Или вот, ее же хрен найдешь, ты понимаешь, вот эту красоту, Трейси. Ее же просто не найдешь, не купишь, только если ты лично к Трейси приедешь и попросишь его тебе сделать. И если ты такую красоту находишь и можешь купить, ну это же невозможно с ней расстаться.
Синее пятно. Аудиобиблиотека смыслей. Смыслы смыслей.
Обожаем. Обожаем глубочайших, прекрасных людей со своей маленькой вселенной. Настя именно такая. Обожаю. Наша беседа была очень длинной на самом деле, поэтому мы решили разделить на три части, каждую часть условно обозначив своим маленьким под именем. Мы так или иначе будем затрагивать во всех трех частях тему винтажа. Но если в первой части мы с Настей разобрались в понятии, что же такое вторичный рынок вещей, то во второй части мы с ней говорили о любви. О любви, которая есть в вещах, о любви, которую вкладывают дизайнеры в свои вещи, о любви, которую вкладываем мы, когда их носим, когда они становятся нашей частью, нашей второй кожей. Вторая часть, как мне кажется, самая эмоциональная. Поэтому продолжайте слушать нас, присоединяйтесь и получайте удовольствие.
«Синее пятно» – аудиобиблиотека смыслей. Смыслы смыслей.
Обожаем, обожаем глубочайших, прекрасных людей со своей маленькой вселенной. Настя именно такая. Обожаю. Наша беседа была очень длинной на самом деле, поэтому мы решили разделить на три части. Каждую часть условно обозначив своим маленьким под именем. Мы так или иначе будем затрагивать во всех трех частях тему винтажа. Но если в первой части мы с Настей разобрались в понятии, что же такое вторичный рынок вещей, то во второй части мы с ней говорили о любви. О любви, которая есть в вещах, о любви, которую вкладывают дизайнеры в свои вещи, о любви, которую вкладываем мы, когда их носим, когда они становятся нашей частью, нашей второй кожей. Вторая часть, как мне кажется, самая эмоциональная, поэтому продолжайте слушать нас, присоединяйтесь и получайте удовольствие.
Смотри, все имеет место быть. То есть это абсолютно прекрасно, то, что у нас есть разные подходы. Для меня это скорее, ну, какой-то такой промежуточный формат. Использовал, вернул там, где взял, и пошел дальше.
А для меня это как что? Пирожки, знаешь, пирожки надо спрятать под подушку, как, знаешь, как после блокадного Ленинграда. Люди сухарики прятали до конца жизни под подушку, чтобы просто они были.
Да.
Это вот так. В моей вселенной даже невозможна такая ситуация, как то, что ты описала, потому что я уже вспоминаю, если бы, например, я могла приехать в Лондон, там купить, ну, вот в этих комиссионках, где я ошиваюсь, несколько вещей, да, и, например, потом сдать, в моей вселенной это невозможно, там нужно гражданство и ЕС или английское, чтобы просто сдать в комиссионку. Серьезно, там для документов просто вещи не принимать. Ну, то есть мы с тобой, ну, прям реально стираем.
Да.
Если вы, как Ксюша сказала, ходите реально по каким-то бутикам, меряете там одежду по 500 000 и выше, ну, вы же видите, это качество. Это качество, это невозможно потом, ну, спутать. Ну, к тому же, у меня дизайнерское есть прошлое, поэтому я знаю все обработки швов, как это должно выглядеть, какая ткань к телу. Вот, а если, например, это подделка, но вам пипец, как она нравится, какая разница? Я не про сумки сейчас. Сумки видно, и это отстойно. Но вот одежда бывает такого, ну, якобы подделка, но она даже лучше, чем оригинал. Чё париться? А ты как считаешь?
Где-то я с тобой согласна, но, с другой стороны, у меня есть такая внутренняя проблема, то, что есть авторские права. То есть вот когда ты разрабатываешь саму модель, саму какую-то идею, и когда кто-то это копирует, кто ты такой, чтобы это копировать?
Угу.
И меня это жутко бесит, напрягает. Поэтому внутренне я точно не могу себе позволить носить эту вещь. Но при этом я не говорю то, что нет, кто-то другой не может этого делать. Но для меня в этом, ну, есть какая-то такая идеологическая запятая, которая очень сильно мешает для того, чтобы взять и относиться к этой вещи как просто вещи. Потому что так или иначе я понимаю те смыслы, которые вкладываются. Ну, потому что я вижу в... все этапы производства, которые есть, и... но они очень трудоемкие, они очень сложные. За каждой вещью стоит, ну, прям целый маленький мир для того, чтобы она была. То есть это не масс-маркет, который делается вообще просто ужасно, и понятно то, что эти вещи долго не могут жить. А когда вещь делается, ну, с каким-то с таким с расчетом вдаль, то туда идет абсолютно другое вложение. И там как раз вот то, что сегодня абсолютно утеряно, как навык шитья именно, как навык взаимодействия с материей, то там он есть, и там он сохраняется. То есть там он сохраняется в каких-то очень маленьких процентах. И, соответственно, да, я понимаю вот этот вот страх людей купить подделку.
Но это когда ты платишь за нее 500 000. Было бы тупо за 500 000 покупать подделку. Вот просто тупо. А когда она стоит, ну, типа, $3... Ну, как бы, а тебе очень хочется быть красивой, у тебя на это больше нет денег, у тебя есть $3, и это выглядит офигенно, да? И при этом никто из твоего окружения даже не поймет, что это, ну, отсылка какой-то коллекции, то есть для них это будет просто шмоточка. Про видеть вдаль, я помню, Гальяне рассказывал, что когда он делал, по-моему, египетскую коллекцию в музее, она выставлялась, он про это рассказывал,
да.
Фанат. И там, говорит, использовались такие швы, которые сейчас запрещены, потому что они очень сильно портят зрение, и швы их просто не делают больше.
Это то, что есть в кутюре. До кутюры я сильно еще не добралась, но я чувствую то, что производство кутюры я скоро залезу. Потому что, ну, это безумно интересно, и плюс мне, в принципе, вот, ну, как человеку, владеющему большими знаниями, мне интересно, что такого хранят кутюрные... Я их называю лабораторией, потому что это действительно как лаборатория. Что они хранят в своих недрах, и что мы потеряли. Вот, ну, как мы, люди современности, которые так или иначе не ценим те вещи, которые мы имеем. Реальную стоимость вещей мы не знаем абсолютно. Вот этот вот внутренний потребитель, который находится в вечной гонке взять, 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 он нас увел уже вот от этого состояния, где мы можем здраво оценивать вещи не с позиции лейбла или еще чего-то, а именно с позиции того, как вещь сделана в плане материи, в плане конструкции, потому что вещи необходимо иметь конструкцию. Это то, что отличает, кстати, дизайнерские вещи от масс-маркета. В масс-маркете практически нету конструкции вещи. У дизайнерских вещей есть глубина конструкции.
Я поэтому просто винтажный... слушаю, но про себя думаю, типа, ну, мы все время... Ну, я просто клиентов одеваю в дизайнерские, в комиссионки,
например,
мой принцип. И поэтому для меня это, типа, ну, как бы, ну, да, чтобы вещь была нормальная, она должна быть дизайнерской, да.
Конечно, она должна иметь конструкцию. То есть для того, чтобы вещь была не просто дизайнерской. Очень многие бренды сегодня, они идут через то, что называется, через коммерческую жилку. Им необходимо, особенно если идет не совсем грамотное позиционирование, построение своего бренда, то им просто необходимы коммерческие вещи. То есть это то, что, по сути, рождает вот эту вот тренд-гонку, да, то есть ид-вещи и, соответственно, ну, то, что по сути и по факту, по своему наполнению превращает вещь в разменную монету неправильной ценности. Соответственно, эти вещи, они не попадают в винтажные магазины. Они попадают на сегодняшние, на текущие сайты, и они попадают на сайты и магазины перепродаж. То есть это те вещи, на которых сегодня можно делать, ну, условно говоря, деньги. Почему я и использовала, когда ты говорила про вещи, слово «инвестиция». То есть это реальная инвестиция, которую ты инвестируешь, пользуешься этой вещью, и дальше ты ее сдаешь. И плюс в больших городах это очень распространено, что ты можешь брать эти вещи в аренду. То есть ид-вещи ты можешь брать в аренду. Причем, ну, не за какие-то там сверхбаснословные деньги, но ты берешь эту вещь в аренду на сколько-то там дней, сколько тебе нужно, кружишься с этой вещью и обратно ее возвращаешь. В плане экологии это прям офигенно и прекрасно, потому что это не провоцирует перепроизводство этих ид-вещей, которые, в принципе, они вот птички-однодневки. Но винтаж и те вещи, которые ты говоришь, о чем мы говорим, как то, что ты не коллекционируешь, но собираешь и создаешь вот этот вот свой гардероб, как историю себе. Да, то есть ты вот, ну, как бы создаешь историю о себе через те вещи. Это не просто гардероб.
Это как дом. Ты строишь свой дом. Нет, даже не так. Ты выбираешь, ну, в моей вселенной ты выбираешь, типа, ну, для себя свою страну, свой дом, то есть свой вид дома, свой интерьер, который, ну, именно твой уникальный, он зависит от коктейля того, что тебе нравится по жизни, от, не знаю, от групп, которых ты слушаешь, до художников, которые тебе нравятся, до, как следствие, модельеров, которые тебе нравятся, которые, в свою очередь, вдохновлялись теми художниками и группами, которых ты слушаешь. Ну, то есть это вот прямо как коктейль имени тебя, вот, или дом имени тебя, или страна имени тебя. Ну, то есть это, типа, максимум уникальности, который именно в тебе.
Ну да, то есть ты выстраиваешь свою вселенную, то есть
да,
у тебя получается микрокосмос имени тебя.
Да.
И, ну, здесь, наверное, мы раскроем большой секрет, кто такие иконы стиля. Это те, кто выстраивает свой микрокосмос. Они выстраивают свой микрокосмос, его насыщают, наполняют, выстраивают и наполняют своей собственной личностью. А личность начинается в тот момент, когда ты понимаешь свою уникальность. И из всего этого выстраивается такой большой-большой культ личности, какая-то вот такая вот большая-большая вселенная, которую ты насыщаешь. И потом из этой вселенной начинают эти вещи выплескиваться уже и уходить в музеи, уходить на какие-то вот такие вот раритетные, наверное, части, где ты это все сохраняешь и иначе уже позиционируешь. Yes?
Of course.
«Синее пятно» — аудиобиблиотека с мыслей. Смыслы с мыслей.
У тебя вот эта вот штука идет, то, что ты балдеешь от себя, понимаешь? И для того, чтобы создать микрокосмос, создать свою вселенную, нужно вот прям вот именно балдеть от того, что ты находишься вот в своей вот этой вот атмосфере, в своем вот этом вот состоянии глубокого погружения в свою собственную личность. И это офигенно, потому что здесь рождается страсть. Проблематика очень многих дизайнеров именно в том, что они создают вещи без страсти. Они создают вещи в угоду тренда, в угоду какой-то коммерческой составляющей.
Ну, вот такая, здравствуйте. Им же надо как можно больше продать.
И да, и нет. Вся фишка в том, что сегодня те дизайнеры, которые действительно вот дизайнеры, они создают реальные вещи с мыслью, вот с этой, со страстью, и они окупают это все. А те, которые создают коммерческую историю, они не окупают ее.
Mm-hmm.
То есть у меня просто есть доступ к различным отчетам. Я это вижу и понимаю, что плодить коммерчески понятную историю больше, ну, невозможно. То есть либо тебе нужно обладать какой-то спонсорской поддержкой, где ты можешь расслабить булки, условно говоря, и, ну, не удалась эта коммерческая история, удастся следующая. и ты не гонишься вот за каким-то вот этим вот состоянием окупить то, что ты сейчас вкладываешь. Если ты понимаешь то, что у тебя есть только ты, и ты можешь рассчитывать только на себя, то, соответственно, тебе нужно создавать уникальные вещи. Нужно создавать глубокую какую-то вот историю через страсть. Zara окупается только за счет больших объемов. Люксовые бренды и, ну, скажем так, сегмент middle up, средний сегмент, они не могут окупиться в том, что они будут делать только коммерческие вещи, которые будут, ну, условно говоря, понятны. То есть нужно наращивать обороты. Но, как мне видится, опять же, возможно, я ошибаюсь, те же самые 12 Stories, да, которые в Москве сейчас, ну, на слуху и очень много везде. Почему они успешны? Именно за счет того, что они накручивают обороты, то есть они развивают и увеличивают свое производство, то есть развивают, увеличивают точки продаж, где они продают свою продукцию. Ну, это такая палочка о двух концах, то есть...
Не знаю, я бы вот, вот если представить, типа, прошло 20 лет, ты будешь покупать в сторис? Да хрена с два.
Ну, вот, да, то есть...
Только сэмплы. Я видела у них интересные сэмплы. На Авито я как-то нашла. Но, блин, ну, которые не пошли в производство. А вот это вот все массовое, меня просто тошнит от них. Простите меня, ребята.
Ну, потому что это коммерческое, потому что это коммерческое и идет с позиции.
Блин, вообще ничего. Ни идеи. Любви, знаешь, нет. Вот любви к женщине в этих вещах нет вообще просто. Какая женщина будет это носить? Я знаю много, кто это носит, но это же просто можно взять и сжечь.
Синее пятно. Аудиобиблиотека смыслей. Смыслы смыслей.
Обожаю вот это за то, что ты знаешь, это как какое-то место чудес. То есть ты можешь встретить там абсолютно что угодно. Потому что в обычных магазинах, ну вот есть типа 12 Stories вот этот, да, есть Massimo Dutti, есть Zara, которую носят все, потому что там самый интересный сейчас ассортимент. Ну, из того, что есть, по крайней мере. Ну, интереснее, чем, блин, манго, а русский топ-шоп — это просто какая-то трагедия.
Mm-hmm.
Вот. А в комиссионках есть все. То есть ты там можешь найти то Гальяно, то Миссони, то Маккуина, но, кстати, его мало. Вествуд очень много в Англии в комиссионках. Там есть все.
Ну, то же самое, как Дриса, очень много в Бельгии. Ну, да, то есть как локальные дизайнеры внутри своих стран, они очень сильно, ну, как культивируются, то есть, и, соответственно, те, которые занимаются формированием своих собственных комиссионок, они очень сильно отслеживают тот ассортимент, потому что они так или иначе выстраивают вот эту вот коммуникацию с теми, кто у них покупает это дальше. Поэтому нужно понимать, где какого дизайнера ты берешь, потому что это локальная история всегда. В Москве искать Дриса достаточно сложно. Ну, то, что я помню... Вот...
Его меньше.
А в Бельгии, ну, он настолько в каком-то вот ходу, обиходе, что ты просто не можешь его не взять. Все создается для того, чтобы ты нашел даже свой размер, при том, что Дрис не шьет большие размеры, но так или иначе у него есть оверсайзные вещи. Да, и иногда он прям очень хорошо и круто садится на большие фигуры, на большую грудь, как у меня, к примеру. То есть он вообще отлично садится. Но это абсолютно другие ощущения, которые ты испытываешь от вещей. В принципе, объективно, да. Потому что туда вложено очень много...
Всего в нас вложено. И мастерства,
да, и мастерства, и мысли, и осознание, которое ты в принципе делаешь вещи с позиции осознания, что ты делаешь, то есть ты понимаешь, что ты делаешь. Ну, такие бренды, которые плюс-минус масс-маркетовские, они не всегда понимают, что они делают. То есть они делают коммерческую историю, которая вот, ну, как бы четко-четко просчитана, то, что надо, и она вот просто штампуется.
Mm-hmm. Я поэтому, собственно, не одеваю клиентов ни во что, кроме дизайнерских вещей, ну, и там еще каких-то интересных из масс-маркета. Потому что, когда ты надеваешь, не знаю, ту же Westwood, ты чувствуешь себя женщиной, но просто...
Иначе чувствуешь, то есть у тебя иначе происходит, в принципе, взаимодействие с вещами, потому что ты абсолютно иначе несешь себя в этой вещи.
Тебе надо срочно померить Westwood, я поняла. Сейчас объясню. Мы с тобой просто двумя языками разговариваем. Мне это нравится, что это два реально две планеты.
Конечно, я же говорила, что это будет кардинально.
Писани, бесклони и болтают.
Да.
Потому что ты вот с дизайнерской точки зрения многое говоришь. И очень таким умным языком. А я про то, что ты надела платье Вестлуд, и ты просто, вот, не знаю, готова к сексуальным утехам прям сразу. Просто потому что такой кровь, что ты себя иначе чувствуешь. У тебя меняется мировоззрение в зависимости от дизайнера. Где-то ты чувствуешь себя очень интеллектуальный, закрытый и такой отдаленный, а где-то ты себя чувствуешь очень утонченный, сей, и от этого, знаешь, меняются в целом и жесты, и то, как
жизнь. Ну, конечно, ты примеряешь новую роль, то есть происходит вот эта вот смена ролей. Есть, кстати, бренд, который делает свадебные вещи в эстетике Вестлуд. То есть у них только черные, только белые вещи. Они делают безгендерную свадебную одежду, что мальчики, что девочки могут платье взять. Или они абсолютно подорваны. И я когда стала разглядывать их и погружаться в их эстетику, то я прям захотела снова замуж. Мне захотелось именно вот этих вещей. Прямо при том, что когда я выходила замуж в свое время, я очень хотела выйти в юбки Вестлуд. Потому что, ну, знаешь, вот эта, которая со шнурками такая, не помню, какого года. Ну, по-моему, она повторяется все время. И я очень хотела в эти юбки, но что-то пошло не так. В общем, я оказалась не в этой юбке и развелась в итоге.
Вот если бы юбка была так...
Вот, да. Я в этом уверена. Но объективно, да, то есть, когда ты берешь вещи, причем, знаешь, иногда очень интересно смотреть на вещи именно в винтажках какого-то... ну, скажем, там, 5 лет назад выпуска, потому что они абсолютно интересно по-другому и иначе встраиваются в контекст сегодняшнего времени. Вещь становится более дополненной, что ли, сегодняшним временем. Ну, какое хорошее вино, у нее получается выдержка. Что ты думаешь? Согласна, не согласна? Видишь ли ты вот эту вот разницу между свежесшитой вещью в контексте сегодняшнего времени или вещью, которая была сшита там 5 лет назад, которую сегодня встраиваешь в контекст сегодня?
Я люблю те, которым лет 10-20.
Ну, то есть реальный винтаж?
Не знаю, винтаж, не винтаж. Ну, короче, я не вижу разницы во времени. Вот в чем дело. Ты видишь вот это, что день сегодняшний или день 5 лет назад. У меня нету вообще этого. Потому что в моем мире нету такого понятия, как типа время. Есть понятие, как женщина, ее стиль, ее вселенная, да. И, соответственно, не знаю, наряд, вдохновленный Японией или Китаем. Или то есть вещь, которая в себе несет цитаты прошлого или будущего, не знаю, как это, Атлантида у Маккуина, да, про будущее. Вот, ну, то есть, какую-то несет смысл визуальный, эстетический, физический и так далее. Вот, и, соответственно, женщина в это хочет поиграть, например, сейчас, или это часть ее. Вот, и, соответственно, у меня вот так вот это. И дальше современные вещи, ну, особенно те, которые сейчас в тренде, они капец скучные. Либо их все носят, и они просто повсюду, да, вот вся Москва в них ходит. Либо они скучные. Поэтому, которым уже какое-то время, они как раз интересные, и в них можно поиграть, и они прекрасно стоят. Кстати, вот то, что нам пишет Беата, да, вот, вы говорите, хочу в Бельгию за Дрисом и в Лондон за Вест. Нигде нет вещей дешевле, чем в Москве. Ну, возможно, для вас...
Это правда.
Не ключевая история, да, но если, особенно сейчас растет курс, если это все переводить в евро, доллары и там фунты и так далее, нигде нет дешевле, чем в Москве. Так
что дальше... Лучше идти с Настей в комиссионке. Это я подтверждаю, потому что с Настей в комиссионке, во-первых, это удовольствие, просто удовольствие, а во-вторых, ты реально выходишь с большой-большой выгодой и прибылью для себя.
Это я очень люблю. У меня один знакомый, знаешь, как это назвал? Коэффициент Михалыча. Это количество потраченных денег к количеству полученного удовольствия. Удовольствие на деньги. Вот, удовольствие на деньги. Чем больше этот коэффициент, тем лучше.
Ну, это самое важное.
Синее пятно. Аудиобиблиотека смыслей. Смыслы смыслей.
Классно. Классно, что провели это время с проектом «Синее пятно» и его подкаст-версией «Смыслы смыслей». И поучаствовали в беседе с Настей Вяз. Это, правда, потрясающая беседа, в которой мы говорим много о винтаже и о смыслах, которые есть в вещах. В третьей части мы пошли еще дальше. Мы поговорили о статусе и о терапии, которая есть в дизайнерских вещах, о том же, почему дизайнерские вещи служат терапевтическим фактором, почему с ними становится проще увидеть себя и пойти
чуть дальше вглубь себя вы можете послушать в третьей части. Оставайтесь с нами, слушайте, задавайте вопросы, комментируйте. И обязательно мы вам дадим обратную связь. Все видим, все слушаем. Не прощаемся.
«Синее пятно» – аудиобиблиотека с мыслей. Смыслы с мыслей.
Добро пожаловать в нашу третью часть огромного подкаста о винтаже. Здесь мы с Настей обсудили тему, что же такое статус. Как вещи помогают нам его поддержать или наоборот снизить и, возможно, даже убить. Чисто визуально, но мы же помним то, что первое впечатление – это самое важное впечатление. То, насколько нам комфортно в вещах, то, насколько мы чувствуем себя классно в вещах, так мы это и продуцируем, так мы это отражаем. И от этого у нас получается нечто очень крутое, когда нас начинают считывать верно, и мы получаем то, что хотим по сути. Слушайте, наслаждайтесь, и можно комментировать нас. Мы обязательно посмотрим, ответим и дадим обратную связь. Слушайте, наслаждайтесь.
«Синее пятно» – аудиобиблиотека с мыслей. Смыслы с мыслей.
Объективно, то есть зачем мы одеваемся? С одной стороны, ну да, чтобы не ходить голыми, но с другой стороны, от этого нужно получать удовольствие, то есть от этого процесса важно кайфовать. Если ты не кайфуешь от одежды, если одежда не вызывает в тебе... Ну, безусловно, то, что сначала нужно от себя. Это то, что вот я, к примеру, говорила в том эфире, который я делала в 2 часа, что очень важно простроить вот для себя систему, в которой... у тебя нет дефицита, потому что когда ты находишься в зоне дефицита, когда тебе, ну, нечем прикрыть свою наготу, и ты вот находишься в метании всего, то получается, что ты не слышишь себя, то есть ты не слышишь своих каких-то ощущений, ты не слышишь своих желаний. У тебя это, в принципе, ну, как уходит в атрофированную эмоцию по отношению к себе. А если она атрофирована, то, соответственно, ты не можешь, в принципе, вообще никак взаимодействовать со стилем. Потому что стиль – это в первую очередь об удовольствии, которое ты испытываешь от себя. И это удовольствие ты подчеркиваешь уже через какие-то, ну, такие важные точки. То есть у тебя нет вот этого состояния манекена, когда тебе нужно собрать каким-то правилом комплект. У тебя нет этого состояния, когда ты, ну, находишься в сжатости в какой-то.
Часто люди просто от себя вообще не кайфуют и... Вот дизайнерские вещи очень помогают им понять, ну вот, начать кайфовать, потому что иногда психологи не помогают, тренинги не помогают, ничего не помогает. Но ты ее переодеваешь, например, в эти дизайнерские вещи, женщина получает от себя удовольствие, она видит, что она красивая, хотя бы обычных вот в этих, почему я говорила, ну, в интервью и во всяких других местах про бежевый, в бежевом цвете часто женщина не видит себя красивой. Она какая-то блеклая и безликая, и поэтому часто женщины в бежевом, они такие грустные, внутренние, в депрессиях.
Ну, ну да, то есть бежевый цвет, знаешь, ну, опять же, работаю с разными возможностями материальными. Есть люди, которые одеваются в бежевый для того, чтобы, ну, как-то не сбивать вот эту вот свою внутреннюю харизму, которая у них есть. То есть так, чтобы вот ты пришел и весь такой хоп заполнил собой вот этой вот харизматикой, и нет отвлечения на вещи, то есть тебе нужно донести какие-то мысли. А когда ты несешь один большой образ, то есть и харизматику, и какое-то высказывание, которое ты хочешь внести в этот мир, то, соответственно, тебе нужны эти вещи, которые будут в объеме звучать. И, соответственно, это, да, дизайнерские вещи, потому что, ну, так или иначе, масс-маркет этого не может. Туда просто не вложена эта эмоция изначально.
Ну, ну есть в Заре вещи, ну, есть там хорошие вещи.
Есть, но ты так или иначе...
В H&M, особенно коллаборации вот эти с дизайнерами, ну, есть там вещи.
Да, но, опять же, ты их все равно дополняешь какими-то другими вещами. Ну, то есть, условно говоря, купить в том же самом там в H&M какую-то коллаборацию и взять ее просто с кроссовками, это не работает. То есть это убьет весь образ. Ну, то есть ты становишься, ну, какой-то такой безликой частью. Но если ты эту вещь дополнишь даже на плоском ходу какими-то, не знаю, вышитыми бабушами или хоть каким-то, ну, таким намеком на немассовое производство этой вещи, то этот образ заиграет иначе, и у него будет, ну, абсолютно другой контекст. Про показать статусность. Что ты скажешь? Какими вещами можно показать статусность?
Если статусность надо показывать, то ее нет.
Но, опять же, статусность, она внутри человека. То есть, если в тебе есть эта статусность, если в тебе есть...
Бежевый ты можешь носить.
Ну, конечно, бежевый тебя совершенно, ну, как бы не съест в этом плане. Но в тот момент, когда у человека, условно говоря, там какие-то батарейки на низких полях и в состоянии разрядки, то, да, нужно себя поддержать именно такими вещами, которые тебе помогут быть в состоянии приподнятости, ну, то есть, которые тебя будут заряжать. И здесь, да, нужны, но здесь нужны вещи не просто дизайнерские, которые, вот, ну, как от балды куплены, а именно которые у тебя уже находятся в гардеробе. Ну, как мне кажется, то, что они будут намного больше заряжать, и ты уже в них будешь проживать, ну, где-то отработанную свою историю и быстрее наполнишь себя новыми силами.
«Синее пятно» — аудиобиблиотека смыслей. Смыслы смыслей.
Вы показываете свою личность в первую очередь тем, как вы выглядите, тем, как вы ходите, тем, как вы, не знаю, взаимодействуете с людьми, тем, как вы себя держите, как одеваетесь. Вы показываете себя. А делаете вы это параллельно, статусно или нет, это уже вопрос. Ну, то есть вашу личность можно показать статусно, можно показать не статусно. Понимаете? Но статус без вас — это говно на палочке. Ну что, этих рецептов, боже, ну купите... О, сейчас давайте дам вам совет. Купите сумку Келли и вот это, или Биркин, и наденьте, пожалуйста, бежевый свитер и вот эти светлые ваши штанцы. И вот будет идеально. И лодочки. Лодочки обязательно Манола Блахник. Ну, блин, ну что за... Мы же не такую дискуссию тут поддерживаем, ребят.
Ну да, то есть вот этот фактор, он будет очень скучным, если идти только через лейблы, да, условно говоря, брать какого-то дизайнера для того, чтобы казаться статусным. Это не работает. В этом, ну, я не знаю, как неприправленная еда, то есть у которой нет никаких специй. То есть это будет, ну, констатация. Огурец – огурец, сумка – сумка. Она может быть тысячу раз качественной, но это никак не отразится на в статусном эквиваленте того, что ты хочешь получить. Это, ну, как дивиденд от того, что тебя воспринимает статус.
У меня есть прекрасный пример из прошлого эфира, где Ксюша рассказывала историю про этого мужчину, у которого все есть и который себе уже все 50 раз купил. Что он делает? Когда у человека есть все, в том числе статус, 5 раз у него там есть статус, он идет в секонд-хенд и покупает себе джинсы за $1 с автографом Элтона Джона. Потому что когда ты статусный, ты можешь себе позволить все. Понимаете?
Да. Статус — это не какая-то вот материальная часть. Это то, насколько ты себя ощущаешь. Поэтому, ну, условно говоря, одеваться в винтажках и в комиссионках — это не значит потерять какой-то свой там статус.
Это, наоборот, его приобрести, если честно.
Да, то есть от этого начинает формироваться внутреннее состояние внутреннего статуса, потому что ты иначе взаимодействуешь с вещами.
Ты можешь себе позволить даже это.
Да, то есть здесь у тебя нету, ну, как отговорки, вот это там стоит, надо продать одну почку, еще одну почку для того, чтобы это взять и залезть в какие-то кредиты. То есть можно начать с этого, а дальше, ну, если позволяют какие-то там финансы, то можно это все комбинировать, но именно комбинировать через интеллект, потому что это очень интересный микс, когда ты берешь вещи текущие и вещи, которые были когда-то, и ты их комбинируешь и создаешь из них абсолютно иную историю. У тебя получается история, которую, в принципе, ну, ты не можешь создать из текущих современных вещей.
Угу. Два вопроса, три.
Давай.
Первый, я вспомнила анекдот про Абрамовича. Он типа носит часы-свотч. Помнишь эту историю? Он, ну, на совещание приходит с этими часами Swatch, и какой-то, короче, чувак из совета директоров, или еще какой-то подчиненный, короче, тоже пришел в часах Swatch. И Абрамович ему говорит: не рановато, дорогой.
Вот-вот, да.
Вторая история, это что люди, которые, у которых дофига статуса и всего остального, они больше ценят индивидуальность и уникальность. То есть, если вы хотите с ними затусить, вот оденьте кимоно, серьезно, на какую-нибудь встречу, вы получите больше какого-то интереса, больше внимания и так далее, чем если вы возьмете бежевое и придете в бежевое. Дорогая,
вот, да. Про кимоно. Не буду рассказывать, куда я пошла на собеседование, но это такое собеседование, то есть когда ты работаешь с брендами, с высокими брендами, когда ты работаешь с конгломератом, то тебе делают проверку на безопасность. Ну, это такое собеседование безопасности. И, естественно, там все сидят, ну, такие чуваки в очень скучных вещах, соблюдая дресс-код. И тут входишь ты. Вот эта вот шляпа, которая у меня в Италии в локере, то есть я ее не одевал на себя, ну, то есть как бы она была не на голове, но она была в руке. Потому что я, ну, как бы, это было одно из первых вот таких вот моих собеседований. И я подумала, что, ну, будет уместно, если она будет на голове, и я ее сниму, а у меня там, ну, будет потом взрыв какой-нибудь. Или будет уместно ее просто держать в руке. И я ее просто держала в руке, и я сделала резиночку, и одела ее, ну, вот как бы сюда, вот просто на руку. Она была, ну, типа, как браслет, да. Получилось абсолютно прикольно, и что самое интересное, были еще претенденты, и их держали очень долго. А я прошла вот это собеседование буквально там, ну, за 5-6-7 минут, при том, что обычно это собеседование длится около часа.
Да-да-да.
Ну, то есть это вот из секретов того, как нет значения, в принципе, в свете как таковом. Важно то, что ты транслируешь внутри себя, и то, насколько ты умеешь считывать вот эту вот какую-то историю с вещей, которые являются именно интеллектуальной собственностью дизайнера. Поэтому, ну, мне сложно, да, носить вещи, которые уникальны, действительно, где очень глубокое было осмысление, и которые сделаны, условно говоря, потом, ну, под фейк и кем-то дальше перешиты. То есть меня реально внутренне коробит эта история.
Так, правда, права, дошли.
Давай. Я помню, я к ней подвела.
Короче, про авторские права, подделки. Сейчас очень популярная стала вот эта, я не знаю, для меня это как волна работ, что, о боже, большой бренд украл идею у маленького дизайнера, о боже,
да.
Его обидели, о боже, надо срочно, это такой тупо пиар на этом всем. Ладно, хорошо, дизайнера обидели, допустим, но я просто была в подобной ситуации. Я занималась русским брендом одежды, и там, соответственно, эти длиннющие рукава брала, знаешь, вот прям как на картинах у всяких этих мастеров, у Васнецова, Билибина, вот эта вся история. Заморачивалась, лекала, там, шила, вот это, ткани искала, короче, весь этот ужасный, утомительный геморрой. И я сделала эти шапки с цепями, херак они вышли у Гуччи. Я там сделала вот эти длинные рукава, херак они вышли у Гуччи. Ну, и не только, ну, такие идеи. Но сейчас я это наблюдаю у молодых дизайнеров тоже. И история в том, что, во-первых, все было 5 раз изобретено. 55 раз. Потом, значит, скорее всего, если ты делаешь что-то новое, чего никто не делал никогда, чего просто, это новый шаг для человечества в истории моды. Это было у Маклина. Просто поищи это на YouTube.
Да.
Вот просто 100 пудов. И я, знаешь, уже просто понимаю, что надо, когда ты работаешь над своим брендом, в настоящее время, ну так, не век назад, а сейчас, надо просто принимать во внимание тот факт, что все уже было изобретено, и что бы ты ни делал, уже кто-то сделал. Потому что сейчас еще диджитализация, да, и наверняка, не знаю, в какой-нибудь деревне в Мексике кто-то уже сделал то, что ты сейчас просто рожал. Вот просто для тебя это было так сложно, так невероятно, да. Но, скорее всего, это уже делали. Этот Ветман, который сейчас делают, ну, кучу одежды, я думаю, ты знаешь, что... Ну, ты посмотри старенькие вещи Готье, пожалуйста.
Конечно.
Кстати, как этот был? Тим Бланкс, да, его зовут? Да. У него все говорят, о боже, Ветман, это же такое нечто новое, потрясающее. Он такой, ребятушки, я видела это у Готье в 80-х. Ничего не хотите тут рассказать. Ну и поэтому, блин, вот эти все вот аутентичные, неаутентичные. Нет, я не говорю, что надо покупать. Вот в этих случаях нельзя покупать подделки, иначе ты тупое убожество. просто, ну, зачем это вообще покупать? Это же никак не выражает именно твою личность. Ну, придумай что-то новое. Мне кажется, новое сейчас это скорее вот в персональном стиле и то, как женщины одеваются. Вот это, там еще можно что-то новое сделать, потому что быть уникальным человеком — это классно. Вот. А быть уникальным дизайнером сейчас уже просто невозможно. Закончила. Что ты думаешь по этому поводу?
Смотри, на самом деле я очень разделяю твою точку зрения, и, в принципе, дизайн, он не может быть каким-то вот сверхуникальным там и поддаваться какому-то, ну, не знаю, регистрации авторских прав на то, что ты пришил бантик вот там-то и там-то.
Да, да, да.
Такой стежок. Ну, то есть это просто, ну, нонсенс, то есть это невозможно. Но при всем при этом, опять же, если мы говорим про молодых современных дизайнеров, то прежде чем идти в дизайнеры, то стоит изучить, в принципе, немножечко историю моды. То есть, что было до тебя, и как ты можешь это перетранслировать. То есть, через свою какую-то призматику, через свой собственный бэкграунд, как ты это можешь осовременить, переиначить, пересказать. То есть, сегодня практически все бренды — это пересказки. То, что мы там в детстве писали, вот эти вот, как там, сочинения. То есть, вот об этом сегодня все и дизайнеры. Потому что практически нету чего-то такого уникального, то, что ты можешь изобрести. Но так или иначе, плодить еще одну зару там и делать снова базовые вещи, это неинтересно. Ты не можешь развить те объемы, которые необходимы тебе, чтобы держаться на плаву. Потому что коммерческих вещей очень много.
Mm-hmm. И ну, как давай мы будем обижать зару, давай мы будем обижать Twelve Stories, пожалуйста.
Конечно, кого обижать.
Зара прям много хорошего делает для этих
Зара планеты, сейчас стала много делать. Зара стала много делать чего хорошего. Правда, то есть за последние там 2 года у них сильно, прям очень сильно изменилось то, что они делают. Но, опять же, если смотреть вот то, что есть в масс-маркете, там, к примеру, жакеты. Нет, они плохие, они объективно плохие. Но даже если они базовые жакеты. Жакет либо нужно индивидуальный пошив делать, либо брать дизайнерскую вещь, которую ты на себя...
Учитывая, что она будет стоить столько же, сколько Зара.
Вот. В этом случае винтажки и комиссионки — это прям, ну, как бы клондайк для того, чтобы сформировать не банальный, не скучный, ну, там, условно говоря, дресс-код, который тебе нужно соблюсти.
Я знаю. Вот вывод просто нашего сегодняшнего эфира. Берете стилиста и идете с ним по комиссионкам, и это будет оптимально с точки зрения. Вы будете выглядеть, как будто вы дофига интеллектуальная и знаете историю моды, что круто во всех кругах всегда. И в фэшн-сообществе тоже. Вы, не знаю, даже в те же секонд-хенды можете пойти и там купить охренительные вещи, которые классно сядут. Это будет стоить 2 копейки. Это будет полезно для природы.
И пытаться понять, почему эти вещи излучают какой-то определенный коэффициент крутости.
Крутости мне нравится.
И ходить по секондам, там, где вещи идут на развес. Потому что ты сразу видишь, какие вещи уходят в развеску. Ты сразу понимаешь, от каких вещей люди реально избавляются, какие вещи реально, ну, не в почете. Какие вещи не стоят того, чтобы над ними заморачиваться и так или иначе снова использовать ресурсы. Вот эти вот походы именно в развесочные секонды, они очень сильно помогают. И плюс, опять же, ну, поскольку я работаю с брендами, и иногда возникает такой вопрос, вот какую мне ткань взять для того, чтобы пошить? Вот точно не ту ткань, которая будет 100% потом дальше вот в этом секонде на развес. То есть туда можно прийти и даже для себя собрать, ну, вот эту вот антитканевую какую-нибудь доску, где ты точно знаешь, что это тебе брать не нужно. То есть ты в этом точно проиграешь. Ты потратишь кучу времени, денег, головной боли себе заработаешь, но при этом это не будет нужно людям, потому что оно не просто так попадает в секонды на развес.
Да.
Да, ходить в винтажки, да, ходить в комиссионки для того, чтобы подчеркивать для себя вот эти вот новые какие-то элементы. При том, что, ну, как мне кажется, что если все равно только делать все в винтажном магазине, возможно, ты со мной не согласишься, полностью формировать свой гардероб в винтажном магазине, то ты где-то будешь музейным экспонатом, и это не каждый человек может вынести, просто потому что он к этому не готов. А в тот момент, когда человек готов к этому быть вот этим вот объектом, Потому что музей — это всегда объективизация.
Если нет подготовки, если нет проводника, да, не подготовки, если нет проводника, то можно прийти в секонд и огрести ту историю, про которую ты рассказывала.
Да-да-да.
И там будет все влажное, противное и вонять. Понимаешь, это, кстати, вот. Проводник, у которого есть много опыта. Мне, знаешь, недавно клиентка написала, говорит: «Настя, я хочу с тобой в комиссионке, потому что когда с вами туда едешь, тогда везет». Вот, потому что боги шопинга ко мне благосклонны. Это сейчас не продажа, это я рассказываю про то, что когда есть проводник, который хорошо в этом разбирается, у которого все складывается в этой истории, надо пойти и просто перенять это. То есть это, да, как навык, который ты перенимаешь.
Ну, конечно, во всем сегодня нужен проводник. Опять же, то, что отличает западное и российское мышление. Там всегда все себе ищут вот именно проводника, то есть там трекера, коуча, тот, который, да, проведет по этому. И это абсолютно нормальная история.
Жизнь, но... без коуча — это какая-то фигня.
Вот, в российской какой-то, в русскоязычной прослойке почему-то к этому до сих пор очень такое странное отношение. И плюс, опять же, те, которые есть, они тоже, ну, не скажу убогие, но очень такие, какие-то, ну, как однобокие. Им не хватает большого-большого кругозора.
Да.
Потому что, если ты помнишь, в свое время в Москве у меня был бренд одежды. Я делала платье, но на тот момент я пошла, ну, вот именно в коммерцию, на мейнстрим. Так, чтобы меньше думать, меньше заморачиваться. Но при этом я думала больше и заморачивалась больше во всем, да, этом. Это был прям отличный опыт, но который привел в никуда.
Который не надо повторять.
Который не нужно повторять, но который научил очень многому. И который дал просто потрясающий взгляд на то, что есть у нас в вещах. Чего нам не нужно делать, как малосерийным производителям, и то, что можно перенять у дизайнеров, потому что это действительно очень крутые вещи с позиции интеллекта. И ты не всегда этот интеллект можешь самостоятельно вытащить. Для этого тебе нужен как раз проводник.
Да, без проводника вообще, говорю, плохо. Плохая идея. Самой одеваться, ну, плохая идея. Еще последний вопрос тут о Zara Premium. Я вам говорю, идите, одевайте Zara Premium, купите себе сумку Hermes Birkin и Kelly, две. А бежевый цвет, он выглядит очень дорого, очень статусно, обязательно надо его носить. И вообще лучше быть вот, ну, какой-то вот такой консервативный, потому что это очень ценится. Это сейчас был стёк.
Обожаю тебя.
Охрена, какая Zara Premium? По цене Zara Premium вы купите 5 вещей какого-нибудь офигенного бренда. Блин, того же Эрмеса можно купить. По цене Zara Premium можно купить 3 вещи Эрмес нормального качества. Качество у них вот такие у Эрмеса, знаете ли?
Да, московские комиссионки, они просто реальный клондайк, где можно приобрести офигенно крутые вещи за... копеечные копейки.
За более чем прекрасные деньги, да.
Потому что в Израиле, к примеру, есть несколько винтажных магазинов, прям очень хороших. Но я тебе честно говорю, то, что там стоимость, ну...
Да, я понимаю.
Там стоимость. Понятно то, что если ты будешь покупать нулевую вещь,
приезжать
то...
в Москву.
Да, вот приезжать в Москву, Питер, Настя тоже ездит делать шопинг по
комиссионкам. Я раз еще не знаю, что там, если честно, пока волнуюсь.
Да ладно, не волнуйся, я думаю, это что, все
не,
сложится.
Не, ну пройдет хорошо, боги шопинга нас любят, но просто в Москве тут прям ну, клондайк, ребят.
Ну потому что в Москве уже повышенный уровень, ну, внимания, осознанности и желания именно брать эти вещи, поэтому...
Да, и тут много людей, которые покупают вещи коллекциями, их не носят, а сразу сдают в комиссионки. И это прекрасно, потому что те же вещи, которые здесь, ну, стоят, не знаю, 2000 рублей, они стоят $4000, как бы, да, на сайтах перепродажников. И даже многие сайты, которые перепродают, я самые люксовые тоже отслеживаю, часто так бывает, что что-то купили на русском Авито, потом перепродали на Vestiaire, потом перепродали на eBay, потом перепродали на First Dibs. Знаешь такой?
Угу.
И там тоже стоит там $5000 вещь, которая здесь стоила 3000 рублей. Что она охрененно уникальная и музейная. И потом ее продадут Ким Кардашьян, и она ее наденет.
Круговорот вещей в природе.
Да, круговорот вещей Кардашьян.
Синее пятно. Аудиобиблиотека с мыслей. Смыслы с мыслей.
Спасибо. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что прослушали все три части большого подкаста о винтаже. Если вы вдруг пропустили одну из частей, обязательно промотайте и послушайте, потому что именно три части дают большую объемную картинку, что же такое винтаж, что же такое вещи со вторых рук, почему дизайнерские вещи сегодня настолько доступны и почему они могут заменить многие часы терапии у различных специалистов. Попробуйте. Правда, попробуйте. Это действительно очень и очень круто. Ну что ж, если вы захотите вдруг, а может быть и не вдруг, пообщаться с Настей, обязательно найдите все ее контакты. Они есть в описании к подкастам. И до скорых встреч!